тут идет реальная борьба за контроль над ресурсами. И эта борьба была предсказуема уже в тот период, когда завершился Майдан, и стало ясно, что стабильность страны зависит от позиции довольно небольшой группы крупных бизнесменов. Но там, где эти крупные бизнесмены приняли позицию украинского государства, там, где эта позиция совпала, то там сохранился мир и стабильность. Там, где эта позиция не совпала, мы получили так называемые народные республики. Но понятно, что совпадение интереса олигарха и государства приводит к тому, что само влияние олигарха значительно усиливается, и его конкуренты в бизнесе стараются, по крайней мере, вернуть положение к недавнему прошлому.
Ну вот олигарх Коломойский активно поддержал революцию достоинства. Он финансировал и создание добровольческих батальонов, и Днепропетровская область там всячески укрепляется против возможного сепаратизма. И одно время поговаривали даже, что он не прочь бы стать и президентом страны вслед или вместо Петра Порошенко. Можно сказать, что то, что сейчас происходит, это интрига сил, по крайней мере, в окружении действующего украинского президента против влиятельного регионального олигарха?
Я думаю, что тут шире надо смотреть на ситуацию. Потому что я беседовал с одним из депутатов от блока Петра Порошенко, который разъяснил именно то, что происходит вокруг Укрнефти и Укртранснефти, тем, что Игорь Коломойский контролирует эти две компании, одна из которых полугосударственная, это очень странная схема, между прочим, владения собственностью, она в Украине есть. Другая государственная полностью, но тем не менее менеджмент там был связан с Коломойским, и по мнению этого депутата, этот менеджмент установил такие условия для транспортировки нефти, который создавал возможности для работы только одному нефтеперерабатывающему производству, которое в свою очередь связано с группой «Приват» с Коломойским. А у нас есть и другие собственники в стране. Это, во-первых, «Лукойл». И тут, естественно, интересы Вагифа Алексеева и через него интересы высшего российского политического руководства. Мы это прекрасно понимаем, что «Лукойл» не просто частная компания. И с другой стороны, есть довольно крупный собственник нефтепереработки, господин Еремеев, который тоже играет весьма важную роль в украинском парламенте. У него, собственно, депутатская группа. Опять-таки, совпадают интересы тех, кто хотел бы, чтобы нефтепереработка была распределена между участниками рынка. И считаю, что Коломойский монополизирует ситуацию. Какова здесь роль президента, тоже вопрос. Президент вынужден в своей деятельности учитывать интересы различных олигархических группировок и, это тоже нужно сказать, интересы российского политического руководства. Потому что он с этим российским политическим руководством ведет постоянные переговоры о войне и мире и знает, что там, где речь идет о бизнес-интересах Владимира Путина и тех олигархов, которых опекает Путин, я бы сказал, позиция российского президента становится бескомпромиссной.
По-другому поставлю вопрос, что Порошенко был бы не против некоторого ограничения ресурсного и политического влияния Коломойского?
Порошенко, я думаю, был бы не против баланса интересов олигарха, потому что ему так удобнее действовать, и не против увеличения своего влияния, потому что пока не будет этого баланса, он не будет сильным президентом. Мы, кстати, должны помнить, что Порошенко — это президент парламентской республики, который никак до конца не может сам для себя уяснить эту свою роль. Он воспринимает себя до сих пор как главу государства, в то время как с точки зрения действующей украинской конституции глава государства — это премьер-министр Арсений Яценюк, а вовсе не Петр Порошенко. У президента страны по конституции ограниченные полномочия, но именно потому, что Порошенко взял на себя обеспечение баланса интересов олигархических сил, и именно потому, что в стране идет война и важна его миссия Верховного Главнокомандующего вооруженными силами, Порошенко сегодня, я бы сказал, выполняет те функции, которые в принципе далеки от тех пожеланий, которые высказывало украинское общество в момент перехода к конституции парламентско-президентской республики.
Группа олигархов, связанных с бывшим режимом, так или иначе, Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, вот эта вот публика, они сейчас чем занимаются? Они очень влиятельные люди по-прежнему?
Да, конечно, и в этой истории, вне всякого сомнения, есть тоже важная роль Сергея Левочкина. Я считаю, что для этой группы лиц очень важно ограничить полномочия и возможности тех олигархических групп, которые бросили им вызов еще во времена Майдана. И поскольку они своего влияния не утратили, эта группа сегодня делает все возможное, чтобы ослабить влияние конкурентов, в том числе через те медиа-активы и через те медиа-персоны, которые всегда с этой группой активно сотрудничали и являются и послами в мире публичной информации.
То есть за минувший год они свое влияние не потеряли, по крайней мере?
Они его уменьшили, вне всякого сомнения, но они его не потеряли во многом еще и потому, что Сергей Левочкин с самого начала Майдана вместе с другими представителями группы «Росукрэнерго» дистанцировался от ближайшего окружения Виктора Януковича и, по крайней мере, сделал вид относительно своей непричастности к главным резонансным событиям, связанным с репрессиями власти против участников протестного движения. Таким образом, Левочкин и сохранял свои позиции в руководстве вместе с другими представителями группировки «Росукрэнерго» и смог по окончании Майдана продолжить активную политическую деятельность.
А Ахметов?
Ахметов, я бы сказал, в более непростой ситуации, потому что он старается сейчас дистанцироваться и от своих недавних партнеров по власти. И, с другой стороны, он пытается продемонстрировать, что имеет достаточное влияние на тот регион, который сегодня находится под контролем российских войск, так называемые народные республики. Потому что в этих республиках тоже очень многое делается, учитывая влияние Рената Ахметова. И опять-таки, учитывая то, что Ренат Ахметов имеет влияние на оккупированные территории, и что у него большой бизнес в неоккупированных территориях, понятно, что он тоже важная фигура в ситуации этого баланса. По крайней мере, то, что сегодня существует постоянный диалог на линии Ренат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, и что этот клуб олигархов имеет контакты и с Петром Порошенко, и отчасти, может, в меньшей степени, с Арсением Яценюком, и старается сделать все возможное, чтобы сохранить Украину как олигархическое государство, в том числе с помощью определенных политических сил и медиаресурсов, это факт.
Игорь Коломойский казался полгода назад, по крайней мере, чисто внешне для прессы, человеком очень мощным, уверенным, и человеком, которому судьба еще и подарила возможность истратить свои деньги так, чтобы он мог нарастить свое политическое влияние, чем, собственно говоря, он и занимался. Но вот сейчас он предпринимает такие аффектированные несколько движения, это так все-таки на публику, забаррикадироваться в офисе. Отчаянная ситуация вдруг у него сложилась, или это тонкая политическая игра?
Мне кажется, что Коломойский всегда вел себя на грани пола. В любых ситуациях, в любых бизнес-конфликтах он действовал так, чтобы продемонстрировать, вот я могу повести себя как угодно, а вы ничего не сможете мне сделать. Это было весь период его пребывания в большом бизнесе. И тут очень ярким примером является история времен Януковича с авиакомпанией «Аэросвит», которая была ведущим украинским перевозчиком, и утверждали, что на эту компанию претендовали представители ближайшего окружения, чуть ли не семьи тогдашнего президента. И в результате эта компания буквально растаяла в течение нескольких месяцев. А это была компания Игоря Коломойского. И никто ничего не смог сделать. Коломойский просто провернул некий фокус с заменой национального перевозчика на рынке. Тут тоже возникает большой вопрос. Какова роль Игоря Коломойского с точки зрения его бизнес-возможностей? Вот те люди, которые с ним борются, учитывают ли они, какие шаги он может предпринять в бизнес-среде, если заметить, что он не просто губернатор Днепропетровской области, у него огромное влияние в этом регионе. В том, что у него в руках наиболее сильный банк страны. И проблемы в этом банке, если они начнутся, приведут к полному краху украинской финансовой системы. И Коломойский все это прекрасно знает. И он знает, что его партнеры, конкуренции в бизнесе это знают. И поэтому он позволяет себе действия, потому что считает, что есть некие красные линии, которые эти люди никогда не позволят себе перейти. Но я не знаю, действительно ли у этих людей существуют красные линии, потому что пока что все эти люди и клуб олигархов, и люди, которые находятся сегодня у власти в Украине, они уже не раз показывали, что у них нет красных линий, потому что они думают на период 24 часа, не более того. Именно поэтому, кстати, победил Майдан.
Следует ли украинской общественности, так и назову, сейчас обеспокоенно относиться к тому, что происходит? Вот эти олигархические войны, это просто паны дерутся, и у них же у самих чубы трещат? Или это опасно для Украины, ситуация, в которой экономическая и политическая очень непроста, и такого рода ругань между крупными олигархическими кланами может дорого обойтись всей стране?
Я считаю, что пока Украина будет олигархическим государством, ни о каких серьезных экономических, политических, социальных преобразованиях в этой стране говорить невозможно и опасно. Олигархическое государство всегда преобразовывается только с точки зрения интересов узкого круга людей. И я совершенно был убежден, что то, что должно действительно сделать украинское руководство, это принять такие законы, которые превращали бы олигархов просто в крупных бизнесменов, но одновременно и составляли бы равенство шансов в бизнесе и для крупных бизнесменов, и для мелких, и для средних. Пока что этого не сделано, естественно. Поэтому олигархи чувствуют себя достаточно хорошо и продолжают ощущать себя полноправными хозяевами страны. И вместо того, чтобы добиться приватизации государственной собственности, власть занимается неким обеспечением собственных интересов в государственных компаниях. И в компаниях, в которых, с одной стороны, есть важная часть государственного капитала, позволяющая принимать решения, а с другой стороны, эти компании существуют благодаря симбиозу с бизнесом. Укрнафта, о которой идет разговор, это компания, в которой есть 51% государственных акций и есть, вне всякого сомнения, около 43% акций группы «Приват», акций Игоря Коломойского. Никто до сих пор не объяснил мне, в чем эффективность такой формы собственности. И почему государство, сохраняя за собой контрольный пакет акций, почти половину акций отдает частной компании. И почему частной компании выгодно иметь дело с государственной компанией, которая, в свою очередь, может полностью управляться государственным менеджментом и зависит от решений правительства страны. А я считаю, что этот симбиоз и таит в себе, на самом деле, те коррупционные схемы, которые выгодны и государству, и бизнесу, которые участвуют в подобном решении проблем.